Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Четверг, в эфире «Большая стройка», в студии Антон Мастренков. Мы говорим о градостроительном архитектурном развитии Москвы. Традиционно в это время 2018 год не отпускает нас футбольной тематикой. Спортивный прошел чемпионат мира. Мы говорили очень много о строительстве и возведении спортивной инфраструктуры в городе. Открылся после реконструкции исторический стадион «Лужники», который принял и матч открытия, и финал, и вся спортивная инфраструктура, и стадион «Спартак», открытие арена, прекрасно справились с той нагрузкой, которую дал чемпионат мира. Но у нас все-таки спортивный год продолжается, и под занавес в Москве появился еще один шикарный стадион европейского мирового уровня. Наконец-то после реконструкции открылась арена «Динамо». Также была очень непростая задача сохранения исторического наследия и создания все-таки уже новой арены, современной, фактически приспособления старого объекта к новым реалиям жизни. Вот сегодня как раз о «Динамо» мы и поговорим. В начале недели было объявлено о вводе в эксплуатацию этого объекта. Его долго ждали, и не только фанаты «Динамо». Сегодня в эфире «Большой стройки» руководитель департамента продаж, маркетинга и рекламы управляющей компании «Динамо» Андрей Мухин. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Вот, давайте вы нам расскажете про, наконец-то, открытие замечательного стадиона, о том, что было сделано, что за эти годы удалось, как так получилось, что стадион из исторического объекта, сохраняя исторические стены, части фрагмента, стал новым современным, новой современной точкой притяжения.
Спасибо большое за приглашение, с удовольствием расскажу. Да, мы открылись. Открылись на этой неделе, сдались. Соответственно, первых гостей мы ждем на 20 декабря. У нас пройдет ледовое шоу. И дальше у нас достаточно плотный график. В январе у нас уже хоккей. В марте у нас начинается футбол. Так что всех ждем. Соответственно, по поводу исторического здания. Все мы помним стадион «Динамо». Если быть точным, это 40 тысяч квадратных метров. Новый комплекс – это уже 210 тысяч квадратных метров. У нас появился подземный паркинг. У нас появился торговый центр. Под одной кровлей расположены и футбольный стадион, и хоккейная арена, которая может трансформироваться в баскетбольную, и, само собой, в концертный зал. Соответственно, в этом, наверное, и изюминка, и основная сложность проекта, когда в одном комплексе собрали такое большое количество функционала, соответственно, запустить такой сложный комплекс, избежав всех конфликтов. Вот это была основная задача, которая ставилась перед архитекторами. Здесь работал консорциум из российских и иностранных архитекторов. На этот сложный вопрос они смогли найти ответ. И, соответственно, в ближайшее время первые посетители увидят, каким именно образом.
Ну да, вот новинка как раз стала и для многих неожиданностью решение в свое время проектное под одной крышей разместить два спортивных объекта, кроме футбольной арены, традиционной, которая там находилась, появилась универсальная малая арена для хоккея и для баскетбола, как вы уже упоминали, для концертов. Вот давайте подробнее все-таки про малую арену. Кроме хоккея, баскетбола, то есть какие-то особенности, новинки, интересные фишки вот этой маленькой арены, расскажите об этом.
С удовольствием. Собственно говоря, малая арена как раз это наиболее технологичный сегмент возведенного комплекса. Начиная с трибун, которые полностью трансформируются в рекордно короткие сроки, управляются они, соответственно, с компьютера удаленным образом. Нижние ярусы перестраиваются в любую концепцию мероприятия, да, будь то хоккей, будь то баскетбол, будь то концерт или даже выставка, когда просто нижний ярус трибун убирается в стену. Угу. Если говорить о сроках трансформации, ну, к примеру, вечером хоккей, днем следующего дня баскетбол. Да, такой скорости, скажем так, навряд ли кто-то ответит на этот вызов, кроме нас.
Но у нас трансформирующихся таких площадок, в общем, и не так много вообще. Я слышал, что у вас очень интересная будет система кулис в малой арене, которая будет фактически создавать эффект такого полноценного концертного зала. Не будет ощущения, что находишься где-то на спортивном объекте.
Вот, совершенно верно.
Вот про эту систему.
Это решение, которое принято, соответственно, при проектировании, скажем так, тезис, который ставился перед архитекторами при проектировании и арены малой, и футбольного стадиона, сделать высокотехнологичные спортивные площадки, комфортные, как для посетителей, так и для спортсменов, но и при этом не забыть про то, что здесь могут проводиться концерты. Соответственно, в части арены это помещение крытое, футбол у нас открытая, соответственно, площадка. В части арены здесь можно создать полностью концертный зал. Как вы сказали, кулисами закрываются те верхние сектора, которые не востребованы организатором мероприятия, и человек, который попадает в это пространство, у него создается впечатление, что он находится в концертном зале, а не на спортивном объекте. Вот в этом, да, в этом большой наш успех.
Традиционный вопрос к всем площадкам, которые проводят, помимо спорта, мероприятия культурные. Акустика, концертный зал, дает ли он хороший звук?
И на этот вопрос отвечу с удовольствием. Да, дает, причем... даже не знаю, как описать это, как выразить словами. Расскажу про технологическое решение. Соответственно, и стены, и все потолочные конструкции изначально в проекте закрыты звуковыми акустическими панелями, что позволяет избежать отражения звука, то бишь эхо. Соответственно, количество техники, количество света, количество звука, оно изначально уже достаточно высокое насыщение площадки, соответственно, что позволяет организаторам шоу привозить только специфические световые приборы или, соответственно, какие-то элементы для создания специфического звука. То есть площадка уже укомплектована очень высоко. И, знаете, даже проводили недавно тест, мы пригласили оперную певицу, которая исполнила, попросили ее сказать свое мнение об акустике, как на футбольном стадионе, так и на универсальной площадке. Знаете, безумно рады, что ей понравилось. В частности, было такое резюме, что с удовольствием приведу сольный концерт.
Ну, здорово.
Поэтому, знаете, скажем так, гордость и радость, она зашкаливает, да, потому что достаточно... долго проектировали и строили, и вот получить такой результат, это как раз важно для нас, для команды.
Ну да, тем более все-таки опера, как правило, самые высокие требования.
Совершенно
по качеству, по частоте звука и по возможным каким-то отражениям или дефектам. Большая арена футбольная, ее вместимость как-то изменилась по сравнению со старым стадионом?
Да, изменилось. На первый взгляд, вроде бы строили новый стадион, а вместимость стала меньше, да, 23 600 человек на футболе. Сделано осознанно. Объясню, почему такая концепция выбрана. У нас в городе уже достаточно больших современных арен. Это было понятно на стадии проектирования нашего проекта, которые позволяют проводить международные матчи. То есть это как раз тот формат 40 тысяч посетителей. В нашем случае арена строилась под город, под два клуба, под «Динамо», соответственно, футбольное и хоккейное. Мы должны были создать удобную инфраструктуру для клуба и для горожан. Соответственно, вот российская лига, да, 23 600 – это как раз тот формат, который собирает топовые матчи. То есть все будут комфортно размещены, я надеюсь, с удовольствием будут посещать арену. Вот на скажем так, на российскую лигу.
Примерно такой уровень. Примерно такой уровень посещаемости, в общем, и сегодня в российской лиге и есть в среднем. Ну, за исключением каких-то совсем топовых матчей, когда, например, там дерби иногда выносится и проводится, ну, там, на тех же Лужниках. Но я думаю, что какой-нибудь дерби в Лужниках соберет полный стадион.
Бесспорно.
Рядовые матчи все-таки в лиге. Да. Я думаю, да, как раз. Между у вас очень интересное решение. Между двумя аренами есть видовой ресторан, и особо желающие посмотреть и футбол, и хоккей смогут наблюдать одновременно два действа.
Все верно, скажу даже больше. Это лишь верхушка айсберга питания на нашем стадионе. Собственно говоря, по концепции решили, во-первых, дать питание всех необходимых категорий. То есть, допустим, не успеваю на матч, хочу захватить там бутерброд, водичку и выйти на трибуну, соответственно, после работы что-то перекусить, но при этом не пропустить матч. Это подтрибунные пространства. Либо пришел заранее и хочу комфортно разместиться с семьей, с друзьями, соответственно, посмотреть матч вот из ресторана, выйти на балкон, который есть у ресторана, посмотреть, насладиться атмосферой, да, при этом с возможностью быть в компании, да, это вот тот самый видовой ресторан, который находится на уровне, на высоте примерно третьего этажа над стадионом, да, соответственно, у нас прекрасные видовые характеристики и на футбольный стадион, и на ледовую арену. Но, и это не самое главное, здесь, наверное, стоит сказать о той кухне, которую разместили в стадионе. На стадионе, в принципе, ушли в категорию качественного питания. То есть у нас не будет как такового фастфуда, который заморозили, привезли, разогрели, накормили, да? Все будет готовиться у нас на третьем этаже. У нас
собственная кухня,
потрясающая по технологичности, по размерам, по всем нормам, соответственно, приготовления пищи. Дальше приготовили на третьем этаже и подняли на уровень трибун, в том числе и в ресторан.
Но помимо этого есть и, помимо ресторана, есть и, наверное, какой-то обычный бар, где можно...
Бесспорно, у нас огромное количество смотреть в подтрибунных пространствах и просто точек питания, да, и, соответственно, на каждой арене несколько баров, где можно разместиться, соответственно, перекусить и также наблюдать, само собой, за теми событиями, которые происходят на арене или на стадионе.
Я помню, на этапе еще проектирования мы говорили о том, что при строительстве стадиона будут использоваться арены, будут использоваться очень хитрые инновационные всякие системы, в том числе система вакуумного удаления мусора, которая не то что на других стадионах, например, в России нету, но, насколько я понимаю, у нас и в городе, в городах-то, в общем, таких систем еще нет. То расскажите об этом, удалось ли все-таки эту систему смонтировать, как она действует, какой принцип?
Спасибо и за этот вопрос. Да, все удалось, смонтировали, запустили, уже протестировали. Соответственно, принцип работы этой системы следующий. В технологическом помещении первого этажа, там, где технологическая рампа, куда приезжают все автомобили, соответственно, к торговому центру, технология концертная и так далее, да, там размещена, соответственно, огромный контейнер. Он, ну, если радиослушателям объяснить, наверное, он похож на огромную фуру, грузовик. Вот, собственно говоря, туда сводятся со всего стадиона трубы, по которым под давлением передаются, соответственно, бытовые отходы.
То есть на самих трибунах такие тумбы, приемники, вот как мусоропроводы?
Да, ну, это сразу объясню, что к этим приемникам нет доступа у гостей, никто случайно туда не залезет, ничего себе не повредит, они все на замках и так далее, и мало того, они находятся в тех зонах, куда есть доступ только у клининга. Да, то есть служба эксплуатации собирает с подтрибунных пространств все, что скопилось в урнах, И на этом же этаже, не пользуясь лифтами и так далее, то есть они, соответственно, загружают в систему вакуумного удаления, и все это оказывается на первом этаже в спрессованном виде, готовом к транспортировке на мусорный полигон.
На утилизацию. У нас уже очень много вопросов от слушателей, и наиболее частый вопрос – это логистика. Можно ли приехать на личном автомобиле? Какая вместимость парковки? Как дойти от метро или от общественного транспорта?
С удовольствием отвечу на этот вопрос. Собственно говоря, у фасада здания удаленность порядка там 300-400 метров. У нас три вестибюля метро. Два «Динамо» и Петровский парк, соответственно. Также у нас в подземном паркинге 719 мест, которые мы предложим организаторам и гостям наших мероприятий. Или же в день, когда у нас нет спортивных мероприятий, мы пригласим посетителей торгового центра.
Угу. То есть на своей машине, в общем, будет место оставить? В смысле, на своей машине можно приехать?
Да, конечно, на паркинг заехать. Mm. Мало того, как и все, скажем так, лучшие практики вновь открывающихся объектов, первые месяцы однозначно паркинг будет бесплатным.
А посетителям, вот, допустим, матчей, когда они приезжают, они за, кроме билета, они дополнительно за паркинг еще платят?
Опять же, в первое время, да, это будет бесплатный паркинг, угу. В последующем он будет платный. Мы понимаем, что вместимость, допустим, футбольного стадиона, там, это больше 20 тысяч человек, то есть мы не можем предоставить паркинг для каждого посетителя, поэтому здесь будет технология предзаказа паркинга. Да, угу. Когда люди будут размещать заказ на паркинг, покупать его вместе с билетом, дальше будут встречать машины по номерам. Очень не хотим создать проблемы, какой-то трафик вокруг стадиона, поэтому будем паркинг распределять заблаговременно, иначе, вы сами понимаете, даже 700 мест, да, то есть все пятно под стадионом, застройки подземные, это все паркинг, но его недостаточно, чтобы 100% гостей разместили свой автотранспорт. Поэтому будем этот вопрос, как говорится, работать на опережение.
Логистика внутри самого стадиона, логистика под трибунных помещений. Как-то вот ее просчитывали, передвижение потоков болельщиков в перерывах перед матчами, как лучше разместить те же общественные зоны, туалеты, выходы на сами трибуны уже, выходы внутрь, наоборот?
Одним из... однозначно просчитывали. Угу. Да, одной из главных задач было сделать трибуну комфортной. Комфортной для посетителей, комфортной для игроков. Если мы говорим о посетителях, то какие проблемы у нас есть, в принципе, при походе на массовые мероприятия? Первое, пройти на стадион. Всегда какие-то давки, толчия, вот эти КПП, проверки. Соответственно, зимой это все отморозили себе уши и так далее. Вот это первый негатив, да? Второй негатив. Протискиваемся по узким коридорам подтрибунных пространств. Третий негатив. Соответственно, в перерывах мы стоим сначала в очередь покушать, потом, как говорится, запастись терпением. Да. Вот с этими проблемами со всеми сразу мы и сражались. Именно на стадии проектирования. Поэтому у стадиона 8 контрольно-пропускных пунктов больших. Это первая линия. Это поручение МВД создать так называемую чистую зону вокруг места проведения массового мероприятия для первичного досмотра. Там мы проведем первичный досмотр в теплых помещениях. Дальше наши гости выйдут на территорию «Динамо», прилегающую к самому стадиону.
Я уточню, это вот эти павильоны отдельно стоящие?
Совершенно верно.
Перед самим стадионом?
Перед стадионом, да, угу. Перед фасадом здания. Угу. Соответственно, выходим, у нас порядка 100 метров до фасада здания, может быть, где-то чуть больше. Мы подходим к зданию и входим в, соответственно, входные группы. Входные группы тоже достаточно просторные, там более 10 дверей, соответственно, в ряд. Мы заходим внутрь, там нас встречают эскалаторы, которые поднимают нас на четвертый этаж. Это первое подтрибунное пространство. Угу. Дальше подтрибунные пространства сделаны с большим запасом. они у нас очень широкие именно для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно, чтобы не было этой толкучки и так далее. Даже забегая вперед, скажу следующее, что как и, в принципе, все команды, которые оперируют и, соответственно, как-то видоизменяют спортивные сооружения на территории там, Москвы, в частности, да, все идут одним путем. Все хотят сделать это место, спорт, местом проведения досуга семейного. Конечно, да, то есть это не должен быть такой, не побоюсь этого слова, челлендж, да, пойти там с ребенком на футбол и вернуться, ушел с двумя и пришел с одним. Да, то есть, вот как в том составе, в каком пришел, таким и вернулся.
Конечно.
Вот, поэтому, возвращаясь к ответу, да, широкие подтрибунные пространства, где не должно быть какой-либо там дискомфорта, достаточно маленькие сектора и большое количество выходов на эти сектора, именно, еще раз повторяю, для того, чтобы все комфортно могли передвигаться. Возвращаясь к тем проблемам, которые я описывал, в принципе, начиная свой ответ, да, это вопрос перекусить и вообще очередей между, да, скажем так,
перерывом.
В перерыве, да. Соответственно, количество точек фастфуда, еще раз повторюсь, оно более чем достаточное. Да, уже в текущей концепции его достаточно. Плюс мы сейчас работаем над диджитал-решением, которое позволит заказывать еду на место. Да, либо предзаказ и взять с собой, либо доставку на место. Но поскольку мы хотим говорить о том, что мы сделали, поэтому расскажу вам подробнее, когда мы ее запустим в начале следующего года. Да, будем говорить о том, что сделано, и что сейчас мы покажем нашим гостям. Соответственно, это огромное количество в подтрибунных пространствах точек питания, плюс отдельно это ресторан, плюс отдельно это бары, где можно разместиться и, соответственно, смотреть мероприятие. Ну и, как говорится, такой вопрос, как туалеты, тоже обойти нельзя стороной. Конечно. Их просто неимоверное количество.
Достаточно.
Скажем так, мест там предостаточно. Даже вот когда их уже смонтировали, полностью нам показывали в данном виде, я заходил и думал, это... Ну, какое-то отдельное сооружение. Тут уже, наверное, дальше не буду углубляться в этот вопрос. Предостаточно этой инфраструктуры тоже.
Говоря про ориентацию все-таки на семейный сектор, в сторону все-таки семейного досуга, в Европе есть, уже появляются такие на некоторых стадионах зоны с детскими комнатами, где... В день матча можно приехать с семьей, оставить ребенка, например, в детской комнате, там же всем вместе, например, сходить поесть, там же всем вместе сходить там, в спортзал, потом вместе посмотреть вечером футбол и ребенка там, оставить или не оставить в детской комнате, и потом уехать. То есть это инфраструктура уже отдыха всего дня. У вас какие-то вот такие решения, может быть, там с детскими комнатами, что-то такое есть?
Знаете, на этот вопрос вчера отвечал, а задавал его Валерий Павлинович Шанцев.
Я очень рад, что мы с ним думаем в этом направлении.
Валерий Павлинович, у нас, собственно говоря, и команда хоккейного клуба, они еженедельно на объекте, то есть они уже обживают, собственно говоря, помещение. Скоро у нас первая разминочная тренировка на проекте, они должны попробовать лед. Как говорится, наконец-то выйти на домашнюю арену. Опять же, забегая вперед, скажу, что первые тесты у нас уже прошли. Недавно у нас был Евгений Плющенко, чье ледовое шоу открывает, соответственно, арену в конце декабря. Евгений всей семьей, можно сказать, прокатился на... попробовал лед на арене. И, вы знаете, тоже было нам очень приятно услышать, что ему лед понравился. Вот. Соответственно, по поводу комнат.
Да.
Для детей обязательно они будут, специфику прекрасно понимаем, сам ходил и на «Спартак», и на другие стадионы с детьми, понимаю, что такой сервис однозначно нужен. Соответственно, это будут достаточно просторные комнаты, также понимаю специфику, когда не каждый родитель может из этой комнаты сразу уйти. Вот.
Да.
Поэтому там также будут размещены плазмы с прямой трансляцией, чтобы, не дай бог, Никто не упустил какой-то голевой момент. Собственно говоря, эти же плазмы расположены по всей территории комплекса. Они везде в подтрибунных пространствах, они даже в торговом центре. Здесь по согласованию с организаторами будем транслировать, соответственно, само собой, в пределах стадиона. Ну, да, да. Вот на этой сетке ограничено у нас порядка 400 диджитал-поверхностей. Соответственно, будем онлайн транслировать все события, которые согласуют нам организаторы. То есть, будь то концерт, будь то спортивное мероприятие, договоримся с организаторами, все их увидят.
Я напомню, что сегодня в Большой стройке мы обсуждаем обновленный стадион «Динамо», который вот-вот откроется для посетителей. А в гостях у нас руководитель департамента маркетинга, продаж и рекламы управляющей компании «Динамо» Андрей Мухин. Мы прерываемся на новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
В эфире «Большая стройка». Мы возвращаемся с разговором про обновленный и введенный в эксплуатацию стадион «Динамо». В эфире у нас руководитель департамента маркетинга, продаж и рекламы управляющей компании «Динамо» Андрей Мухин. Андрей, еще раз добрый день.
Добрый.
Мы уже, в общем, поговорили о том, как выглядит и в чем новинки, и ноу-хау, и даже инновационные решения обновленной арены. У нас достаточно много вопросов от слушателей. В частности, вопросы по парку, который расположен рядом. Что будет с этим парком? Будет ли эта территория как-то вовлечена в общую жизнь всего проекта?
Вовлечена будет, причем в 2019 году. Мы с вами как раз, скажем так, ушли на новости, на том разговоре, как люди будут приезжать, соответственно, семейный отдых, угу. Да, приехать пораньше, перед матчем, провести какое-то время. Вот как раз парк и будет вовлечен в эту концепцию. Да, то есть в парке будет, во-первых, это будет открытый парк, само собой, будет полностью реконструировано мощение, в нем будет восстановлена знаменитая фонтанная аллея, причем восстановлена в архитектуре 20-х годов. Это будет не решение 80-го года к Олимпиаде, да, которое... Mm-hmm. Ну, можно по-разному к нему, к архитектурному решению этому относиться, но решение 20-х годов, оно гораздо больше, более сложное.
Да, для это, в общем, более простое решение.
Да. То есть там появятся как раз скульптурные группы, там появятся полноценные фонтаны, то есть это будет великолепная прогулочная зона, соответственно, один из, я надеюсь, любимых парков. Города будет.
Он будет открыт постоянно.
Совершенно верно, он будет открыт. Там, если рассматривать его концепцию, во-первых, она историческая, она будет просто возрождена. Да? Соответственно, это две основные аллеи. Одна аллея, которая идет в сторону стадиона, вторая, которая идет в сторону как раз фонтанной аллеи, да? В сторону угу. того комплекса апартаментов и гостиницы, которые уже возведены. Соответственно, что будет в парке? В парке будет достаточно много спортивного досуга, потому что «Динамо» – это вообще про спорт, да? И парк, здесь такая концепция, когда парк входит в помещение стадиона, а стадион выходит в парк. Да. Угу. Соответственно, как парк вошел в стадион, мы увидим уже в начале декабря, когда откроется торговый центр и, собственно говоря, само помещение стадиона, да, там достаточно много мотивов, которые пришли из парка. Что придет в парк из стадиона? Соответственно, придет прокат достаточно большого количества спортивного инвентаря. Будут рампы. Будут площадки для, соответственно, кроссфита. Да, это то, скажу больше, сейчас вот пока идут строительные работы, но каждый день, проходя, соответственно, мимо площадки, мы видим людей, которые занимаются зарядками. Да, то есть в парк до сих пор приходят.
Конечно,
то есть это
традиционное место советского периода.
Место намоленное, да, поэтому все будет просто возрождаться, будут, соответственно, сконструированы все соответствующие площадки. Это, я думаю, всем понравится. Вот. Но основная история – это возрождение того духа, соответственно, в архитектуре тех решений, которые были вот изначально при открытии площадки «Динамо».
Говоря про площадки, то есть это и ролики, и специальные всякие вот эти...
Совершенно верно, это и скейтборды, беговые дорожки, это и, соответственно, лыжные трассы на зиму, когда снег позволяет.
По парку.
По парку, все это все внутри парка, да. Вот. Соответственно, будет комфортная зона. Да, то есть там будут санитарные комнаты все необходимые, да, все для того, чтобы прийти в парк, прогуляться, отдохнуть, будь то зима, будь то лето, будь то дождливая весна или осень, должно быть комфортно. В любой момент мы можем попасть в помещение стадиона, где также будет достаточно много активностей, и таким образом площадка заживет как единый организм. Еще раз повторюсь, что мы ориентируемся с парком, вот наш следующий этап, это как раз после стадиона, это парк, это конец 2019 года. Сейчас мы уходим в проектирование именно воссоздания сетки дорожек в парке.
То есть историческая нарезка дорожек сохранится.
Она не просто сохранится, мы обязаны ее сохранить. Это указание города.
Требования, да, органов наследия.
Да, да, все верно.
Какие-то исторические здания там на территории парка будут восстановлены?
Мы будем восстанавливать помещение, здание так называемой теннисной академии. Угу. Вот, соответственно, оно превратится в... Оно останется визуально ровно таким же, как оно есть сейчас. Да, возможно, мы сейчас прорабатываем вопрос восстановления входной группы. Это достаточно большая широкая лестница, где с двух сторон идут архитектурные малые формы, там вазоны, какие-то скульптурные решения. Да, то есть архив весь мы подобрали. Соответственно, фотографии 20-го года, 20-х годов, они у нас есть. Соответственно, сейчас вот архитекторы ими вдохновляются. Вот, поэтому, да, вот это помещение, оно у нас тоже стоит в очереди сохраняемых объектов. А внутри это будет площадка уже с современной инженерией, которая сможет принять какое-то концертное мероприятие где-то до 800 посетителей, гостей, угу, да, либо если это какое-то мероприятие, где, там, условно говоря, это танцпол, да, тогда это в пределах где-то там до 3000. То есть без рассадки.
Вы упомянули сейчас про современную инженерию. Бичом всех московских проектов, крупных строительных, особенно в условиях центра плотно застроенного, является необходимость либо перекладки, либо реконструкции инженерных сетей, потому что их очень много, и во многих районах они просто старые. Реализуя новый проект, в общем, либо там подрядчик, либо инвестор вынужден все это перекладывать. Вы с этой проблемой столкнулись? У вас... По инженерным мощностям обновленная вся эта арена, вот она вся как, насколько запитана?
Знаете, конечно, как любой проект, который находится в непосредственной близости от центра города, да, мы не минули этой доли, да, конечно, перекладки было достаточно много, но мы ее уже завершили. Сейчас по мощностям... Давайте на конкретном примере. Например, стадион, концертная технология. Да? Угу. Когда организатор приходит на площадку, кроме всего прочего, логистики и так далее, всегда есть один вопрос. Сколько свободного электричества вы нам даете? Вот у нас для цели организации мероприятия это порядка мегаватта. Это очень большая мощность, которую мало кто, кроме нас, сейчас может в городе предложить. Это как раз яркий пример по поводу оснащенности мощностями площадки. Угу. Да, у нас достаточно.
Сообщение от, я так понимаю, фанатов «Динамо» и болельщиков. Угу. Будет ли на территории стадиона музей и какие-то исторические отсылки к самому... к самой команде?
Не просто музей. У нас уже появилось, и это в том числе благодаря фанатам футбольным и хоккейным, у нас появилось целое экскурсионное подразделение в компании, да, прорабатываются маршруты То есть мы будем водить экскурсии, как на всех мировых аренах, мы будем рассказывать о наследии этой площадки, о всех достижениях спортсменов, которые были, собственно говоря, завоеваны и на этой площадке, и в принципе «Динамо». Поэтому однозначно, да, это очень большая работа, и мы с ней ее ведем. То есть, скажем так, о наследии никто не забыл, и мы с удовольствием покажем все эти артефакты гостям площадки.
У вас же прекрасное уже, по-моему, начало музея есть, это сохраненные барельефы исторические, которые...
Совершенно верно. Это вообще, в принципе, последние сохранившиеся, да, спасенные работы такого формата Меркурова. Благодаря нашим реставраторам, барельефы, которые все время находились на фасаде здания, они были демонтированы и восстановлены. Соответственно, сейчас на фасаде будет висеть точная реплика, потому что по, соответственно, указанию города мы не можем оригинал возвернуть на фасад именно из-за того, что мы можем его утратить. Угу. Объясню, почему. Внутри изначально было применено такое решение, когда укрепление барельефов было сделано внутри за счет металлической арматуры, которая за время, соответственно, нахождения под открытым небом начала ржаветь, как раз взрывать барельефы изнутри. Вот это основная была беда, с которой реставраторы сражались. Слава богу, у нас были компетентнейшие специалисты, которые спасли эти барельефы. Сейчас они надлежащим образом сохраняются на территории самого стадиона. Создан специальный термовлажностный режим в этом помещении. Соответственно, сейчас под надзором специалистов, соответственно, они сохраняются, их судьба решается, где они будут экспонироваться, либо на стадионе, либо их перевезут в музей архитектуры. Соответственно, здесь ведутся переговоры, но они однозначно должны экспонироваться, потому что... волею судеб, соответственно, я мог насладиться ими вблизи, да, и, знаете, то выражение лиц, которое на этих барельефах, их невозможно его увидеть, когда он находится на фасаде, но тут ты понимаешь, ведь все барельефы, чему они, вот какой сюжет на барельефе, да, у нас на северной, соответственно, стороне и на южном фасаде здания два барельефа. Вот оба эти барельефа спасены. Соответственно, это нормы ГТО.
Да.
Как, соответственно, советские граждане, занимаясь спортом, сдавая нормы ГТО, готовы к труду
и обороне.
Соответственно, левая часть триптиха – это спорт, центральная – это труд, правая – это оборона. Да? И здесь надо видеть лица людей на всех трех частях, а ведь это время, скажем так, ну, уже, наверное, ощущалось предвоенное, да, настолько напряженные лица и выразительные, их невозможно увидеть на фасаде. А когда ты смотришь на эту композицию
вблизи,
это совершенно другая история. И вот здесь это уже, конечно, решать специалистам, как нам скажут, так мы и поступим, да, но в идеале они должны висеть где-то на высоте порядка там 4-5 метров, да, и с расстояния примерно 7 метров вот человек может насладиться, рассмотреть как следует эти барельефы. Так что ждем решения музейных сотрудников о дальнейшей их судьбе, их экспозиции.
Ну, да, спасибо вам, конечно, за такое отношение к историческому наследию и к барельефам, но вернемся все-таки к вопросу про музей, то есть на самом стадионе будут экскурсионные маршруты, по которым, собственно, можно будет пройтись, и будут, я так понимаю, экскурсоводы, которые расскажут историю самого стадиона, историю клуба, историю команды.
Конечно, конечно, обязательно мы сможем увидеть все артефакты. Мало того, мы решили как раз совместить то современное здание, скажем так, геопозицию в пространстве и тот артефакт, который можно будет увидеть. К примеру, западная трибуна. Историческая часть фасада, которая сохранена. Ведь если вернуться совсем к истории создания стадиона, он был изначально построен в форме подковы. Он не был замкнутый трибуной.
В конце 20-х.
Да, в конце 20-х достроили четвертую, соответственно, сегмент. Вот появился тот стадион «Динамо», который мы помним, соответственно, в советскую эпоху. Соответственно, та западная трибуна, которая была изначально построена, она и стала предметом, соответственно, охраны. ее и сохранили в надлежащем, в надлежащем виде. Виде, да. Но ведь это не только трибуна, которую мы видим с Ленинградки. Это еще и все трибунные пространства, то есть от взгляда там, от взгляда с Ленинградки уходит как раз вот та самая так называемая гребенка, на котором стояли, угу. на котором стояли кресла. И вот это, вот эти все моменты в том числе будут возможны для посетителей экскурсий их увидеть, да, потому что часть фасада современного, она сделана из стекла внутри, и с внутренних помещений стадиона мы увидим ту самую западную трибуну, как ее видели посетители, соответственно, тех матчей, да, как это было, да, мы пройдемся по этому маршруту, в том числе увидим ее с другой стороны, как, хотя, в принципе, она, конечно, от глаз как бы скрывается с Ленинградки.
Здорово. У вас комплексный проект, помимо стадиона, помимо парка, рядом есть еще и коммерческий блок. Расскажите да. про вот эти вот объекты, в какой они стадии, что там строится и когда это будет закончено.
Собственно говоря, коммерческих объектов у нас сейчас две секции. Первая секция – это гостиница «Хаят», которая сдана уже год, как функционирует успешно. В частности, тоже здесь спортивное как бы направление не прошло мимо. Во время FIFA у нас жили половина спортивных сборных, в том числе французы. Да, так что посмотрели на них. Дальше сданы уже три комплекса офисных. Это штаб-квартира «Динамо», находится в передаче, соответственно, обществу «Динамо». Это корпус, который приобрел фонд Рыбакова. Там огромный коворкинг организован. И еще одно здание, по нему мы находимся сейчас в сделке. Вот, поэтому все офисные помещения также нашли своих конечных пользователей, скажем так, хозяев. Что еще? Еще строится огромный комплекс апартаментов, это 6 зданий, и там же будет построен еще один офисный комплекс, но это последний этап строительства. Соответственно, его посетители парка, наверное, даже и не увидят, поскольку это прямо противоположная часть площадки.
А когда закончатся все строительные работы? Вот на
мы надеемся, части? Поскольку у нас этапность строительства, да, и последний из них, вот, собственно говоря, не так давно, несколько месяцев назад, началось строительство последнего офисного здания, это 8-й корпус в проекте. Соответственно, мы ориентируемся с его сдачей где-то в течение 2 лет. Вот это последняя стройка, и после этого, соответственно, у нас вся коммерческая часть, она будет закончена. То есть сейчас у нас, соответственно, «Хаят» и 3 офисных корпуса – это уже открытая территория, обжитая, придомовая территория вся сформирована. Сейчас заканчиваются работы по улице Никулина, да, то есть там, ну, стадия следующая. Ждем мачты освещения, асфальт уже уложен, да, это с Петровских аллей, с Петровско-Разумовской аллеи, это поворот вот в сторону «Хаята», внутренняя. Да. Это новая улица, которая появилась на карте Москвы в результате реализации этого проекта. Вот, наверное, да, вот такой у нас статус. То есть мы с нетерпением ждем, когда все достроится. Но, еще раз повторюсь, наверное, самый ключевой этап – это будет парк. Потому что когда мы откроем парк, и как раз в Ленинградке вообще, в принципе, строительных работ уже никаких видно не будет, потому что правая часть площадки – это «Хаят», он работает, центральная часть – это парк, левая зона – это стадион, да, то есть, в принципе, весь здесь фронт. Уже весь фронт с Ленинградки, он будет полностью открыт, доступен, добро пожаловать.
Парковка и какой-то паркинг, может быть, новые подъездные пути к офисной части строились?
Здесь даже не знаю, с чего начать. Это не просто парковка и новые подъездные пути, но вся зона застройки коммерческой части подземная – это все многоуровневый паркинг. То есть паркинг начинается от Ленинградки под Хаятом и идет вдоль трешки непрерывно подземные конструкции и заканчивается, соответственно, Петровско-Разумовской аллеей. То есть все пятно, где стоят здания, офисы, Хаят, это все подземный многоуровневый паркинг.
Это какая же у него вместимость?
Гигантская.
Ну, это очень важно, потому что вопросы парковки и транспортный вопрос у нас особенно в центральной
бесспорно,
части города.
Бесспорно,
это...
поэтому так проекты делали. То есть люди, которые понимаем, что сейчас в парк, наверное, будет комфортнее приехать на такси и на метро, да, или прийти из ближайших районов. Все-таки к окончанию строительства коммерции мы хотим, чтобы в парк было комфортно приехать и на машине. Можно будет припарковаться под стадионом, либо под на этой гигантской парковке под коммерческой частью. Соответственно, та часть, которая построена под 6 апартами, это основная часть парковки, она будет доступна и для горожан. Да, то есть въезд с улицы Никулина, соответственно, со стороны трешки, паркуемся, и мы находимся в 100 метрах от парка. Просто мы к нему зайдем со стороны апартаментов, а не со стороны Ленинградки.
Отлично, это действительно очень здорово. Фактически, получается, весь этот гигантский проект, если брать вот полностью все части, будет завершен в течение 2 ближайших лет. Ну, как-то вот этапами, то есть стадион уже, парк там вот ближайший, и получается коммерческая часть, то есть в течение 2 ближайших лет полностью оттуда вся стройка уйдет.
Не хочется загадывать, да, потому что не хочется давать прогнозы, которые, не дай бог, не реализуются, но очень на это надеемся, да, и видим силы именно так и завершить проект, закончить стройку, очистить площадку «Динамо» от строительных работ. Дать всем ею насладиться.
Прошедший чемпионат мира по футболу показал нам стандарты безопасности, которых раньше, на самом деле, на многих российских стадионах мы просто не видели. Вы уже упомянули про входные павильоны, про чистую зону, которая по требованию органов правопорядка будет организована. Системы видеонаблюдения, системы безопасности. Вот немножко вы про это расскажите, насколько стадион будет в этом плане защищен?
Ну, само собой, защищать стадион мы будем. Да, потому что мы так кропотливо и с любовью им занимались и строили, что дать возможность его, скажем так, как минимум повредить, мы, честно скажу, не дадим. Ну, и это не основное. Основное – это защита наших гостей. Они должны чувствовать себя комфортно и спокойно. Соответственно, какие системы реализованы на объекте для безопасности? Ну, во-первых, количество охраны на безопасность, охранников на объекте будет достаточным. Это раз. Во-вторых, те самые контрольно-пропускные пункты, где мы приходим, соответственно, мы считываем билет. Неважно, в каком виде это будет, соответственно, с телефона или это будет распечатка, не суть важно. Везде к билету привязывается видеосъемка, потому что по всей территории вот, спортивной части объекта огромное количество видеокамер с возможностью распознавать лица. Таким образом, мы к билету, тем или иным образом персонализированному через процедуру покупки, мы привязываем образ. Дальше. Соответственно, камеры размещены также и по всему объекту, и в случае, если кто-то там из хулиганов захочет, соответственно, как-то нарушить покой остальных посетителей, либо что-то сделать с нашим стадионом, все материалы по этому вопросу будут незамедлительно переданы в МВД, соответственно, видеосъемка, как это происходило, данные о том, кто это сделал, да, и с настоятельной просьбой, проведя соответствующую процедуру, да, ограничить доступ этого человека на наш стадион в частности. Таким образом, мы будем иметь возможность не пустить хулигана на стадион.
То есть камеры и в подтрибунных помещениях, и на самих трибунах?
Если... Камеры просто повсюду, они будут следовать, они размещены по пути следования всех гостей, соответственно, от КПП до трибун. И под трибунные пространства, лестничные марши, бесспорно, везде.
Мы уже говорили о досуге, о семейном, но у нас есть еще вопрос. Помимо, вот, получается, площадок для спорта высоких достижений, какой-то спортивный центр для жителей самого района на территории стадиона будет?
Спортивный центр будет. Да, еще раз повторюсь, то здание, которое сдано, это именно спорт высоких mm-hmm. достижений, да, это игры профессионалов. Для района и для москвичей будет Академия спорта, которая будет реализована, соответственно, параллельно вот с восьмым корпусом, это последний этап реализации проекта «Парк».
То есть там будет какой-то фитнес-центр?
Это не просто фитнес-центр. У нас сейчас достаточно много, скажем так, именитых спортсменов, которые готовы, и мы безумно рады этому, разместить там, соответственно, свои виды спорта. Да, однозначно там будет хоккей, там будет фигурное катание, очевидно, там будет тир, потому что исторически на «Динамо» был тир спортивный всегда. Но... исходя из концепции рассказывать о том, что мы уже сделали, да, а не о том, что мы собираемся. Соответственно, да, мы будем ее делать, но в каком именно виде, с этим мы вернемся чуть позже, когда договоримся со всеми участниками.
Ну что же, у нас, к сожалению, заканчивается время. Я надеюсь, что в скором времени мы сможем в ближайшем будущем побывать на уже обновленной открытой арене. Я напомню, в эфире «Большой стройки» сегодня был руководитель департамента маркетинга, продаж и рекламы управляющей компании «Динамо» Андрей Мухин. Спасибо.
Спасибо вам за приглашение. Еще раз ждем.